Слава Богу, братья и сестры, за этот прекрасный день, который Бог дает нам еще, за это служение, которое мы можем иметь. Это милость Божья, это благодать Божья для нас. И мы пришли на это место для того, чтобы взыскать нашего Господа. Вы знаете, Писание говорит, что Он недалеко от каждого из нас. И написано, Давид говорит, иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня. И вы знаете, братья и сестры, Бог, Он всегда рядом, Он вездесущий. Он совершает работу в жизни нашей, Он совершает работу в сердцах наших. Только людям нужно быть, особенно детям Божьим, нужно быть особенно внимательными к слышанному слову, чтобы не отпасть. И когда Бог совершает определенную работу, братья и сестры, человеку нельзя противиться. Бог никогда насильно в жизнь человека, он не будет приходить и совершать работу с ним, ту, которую он не хочет. Даже Сын Божий Иисус Христос в Гефсиманском саду, его был выбор. Вот Отец открыл ему волю, а ты, Сын, как хочешь. И чтобы принять эту волю, Сын Божий в борении, в агонии определенной, отошел и молился, «Отче, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Трижды молился. И вы знаете, братья и сестры, когда он вышел третий раз, пришел ученики, с которыми были всегда рядом, они спят, он говорит, «Все, спите и почивайте, вот настал час, когда предадут Сына Человеческого». И когда там пришли, вы знаете, Петр взял меч, начал защищать его, Иисуса Христа. А Христос говорит, слушай, Петр, вложи меч в ножны твои. Или ты думаешь, я не мог бы умолить Отца, и Он не дал бы мне 12 легионов ангелов. Когда-то один ангел пришел в стан сирийский, и за одну ночь там погибло 185 тысяч человек. А если придет легион, то в легионе, по разным данным, от 3 до 5 до 6 тысяч человек находилось. И вы знаете, я так рассуждаю, но он дальше говорит, но как исполнится Писание. Он Писание поставил выше своих каких-то желаний, выше каких-то своих стремлений. И даже еще в горнице, там, прежде чем помыть ноги своим ученикам, он написано в Иоанна, Иисус, зная, что Бог отдал все в руки Его. Все было в Его руках. И Он, написано, снял с себя верхнюю одежду, припоясался, склонился и начал мыть ноги ученикам. Когда я об этом рассуждаю, братья и сестры, для меня, я думаю, и для каждого христианина Христос является тем истинным и единственным примером служения Богу. И Писание даже так говорит, что Христос говорит, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Для того, чтобы прийти к Отцу, братья и сестры, нам нужно идти по следам Иисуса Христа. По-другому никак. Только Он может привести, только Он может показать, только Он может совершить. Никто другой. Если Сын освободит, истинно свободны будете. Если Он сделает, то так будет и никак иначе. Надежда на Господа не постыжает. Вот я полагаю камень на сегодня, камень краеугольный. Вы знаете, и всякий надеющийся на Него, что не постыдится. И это есть наш Иисус Христос. И вы знаете, братья и сестры, Бог порой совершает работу в нашей жизни, такую, которую мы никогда бы и не думали, что Он так будет совершать. Когда человек приходит к Богу, и когда он действительно получает рождение свыше, его пылает первая любовь, он так, и я даже за себя могу сказать, казалось, что так будет всегда. Вот так будет всегда, и вот непонятно, почему некоторые такие грустные и унылые. Но Бог совершает определенную работу, как я уже сказал, в нашем сердце. Знаете, что Он делает? Бог делает, мы уже сегодня слышали немножко за пустыню, Он приводит человека в пустыню. И, как брат даже говорил, вроде бы ты и запас брал, но этот запас закончился. Вроде бы ты и старался, но все закончилось. И в этой пустыне Бог что-то делает с человеком, делает что-то, нечто с сердцем человеческим. Знаете, что Он делает? Он делает человека глубоко зависимым от Него. Жажда, да, мы уже сегодня слышали, когда организм человека немножко обезвожился, там человек побегал, ему дайте мне попить, пожалуйста. Он попил и все, и пошел. Это жажда, но это не та жажда, о котором говорит Слово Божье. Агарь со своим сыном, они жаждали. И уже не было другого выхода. Отложила сына, отошла на расстояние стрелы, и все. И думает: Господи, я не могу смотреть, как сын мой. Нету воды, все. Если не попью, умру. Вот это жажда, братья и сестры. И единственный, кто может дать тебе воду, это Христос. И когда ты понимаешь, что мне не хватает, все, Бог в этой пустыне делает тебе одну мысль и одно действие, что твоя единственная и последняя надежда в твоей жизни должна остаться только одно – это Христос. Если не Он мне поможет, то мне уже никто не поможет. Все. И в этой пустыне все, ну, знаете, все, на что ты мог опираться, про что ты думал, что оно в твоей жизни что-то может сработать или как-то в твоей жизни работало, оно все теряет, оно все потеряло. И когда, знаете, в пустыне предложат человеку, который хочет пить: слушай, на тебе $100, $1000, миллион. Да зачем мне этот миллион? Я погибаю здесь, вы понимаете? Ему не нужно ничего, ему нужен Христос. И это делает Господь. И когда он выводит с этой пустыни, то написано, кто это восходит от пустыни, опираясь на руку возлюбленного своего. В этой пустыне ты понимаешь, что Бог является твоим единственным выходом в твоей жизни. И не то, что, знаете, это безвыходность определенная, потому что другого нету. Нет, братья и сестры. Это твоя единственная и верная дорога. Написано, Он устрояет мне верный путь. И посему я бы хотел даже ободрить, я не знаю, как-то так вот ложилось на сердце, сказать, может, кто-то проходит определенные обстоятельства. Засуха, ничего не происходит, трудно. Смотришь на себя и думаешь: Господи, как вообще ты со мной связался? Я вообще ни на что не годный, у меня ничего не получается. А это причина одна, чтобы ты понял, что любовь его выше твоего понимания. И когда ты в этой пустыне вообще начинаешь даже сомневаться в любви Божьей, то это, знаете, я бы сказал, даже тоже определенно, это грех. Сомневаться в любви Божьей – это то же самое, что сомневаться в его существовании. А вообще, есть ли он? Бог есть любовь. И если он увел тебя в эту пустыню, то послушай, он дал ровно по силам тебе. Он не даст тебе сверхсилы. Он увел тебя и выведет тебя. И «Плач Иеремии» – это такая книга, тоже очень интересная. Пророк прожил жизнь. Кажется, даже Бог говорил ему: слушай, Иеремия, конец свой будет хорош. Но он после своей книги пишет другую книгу «Плач Иеремии». И в третьей главе он говорит за юношу, который, благо человеку, который несет иго в юности своей. И дальше там написано: сидит уединенно и молчит, помышляя, может быть, еще есть надежда. Может быть. Знаете, братья и сестры, и эта надежда единственное, что оставляет и ведет человека. Это живая, уповающая надежда нашего Господа. Все остальное, все силы, все человеческие понимания, они все проходят. Но если у тебя остается надежда, она проводит. Ибо мы спасены как? В надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ну скажите, вот вам говорят: вот я вам что-то дам, и вам показывают. Вы видите, он уже несет, он уже рядом, уже что надеется, уже рядом все. А когда ты не видишь ничего в своей жизни, когда ты не понимаешь, откуда вообще придет эта помощь, когда ты думаешь, ну как оно вообще, и у тебя остается только одно – надежда на Господа. А надежда – это, братья и сестры, ожидание. Ожидание – это не, как мне понравилось такое выражение, это не авось. Такое наше, знаете, я надеюсь, что все будет хорошо. А может быть, будет, может не будет. Надеюсь я вот так. Нет, братья и сестры, надежда на Господа не постыжают. Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы. Пойдут и не устанут, потекут и не утомятся. По одной причине. Потому что с ними будет Господь. И Господь является силой их. Я прочитаю Божье Слово, это послание Иакова, буду читать 1 глава с 12 стиха. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Еще зачитаю одно место Священного Писания. Это послание апостола Петра, 4 глава, с 1 стиха. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Читаю также еще один стих из 2 послания, 1 главы, 4 стиха. Там читаю последнюю, вторую часть стиха. Чтобы, прочитаю сначала, «которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Вот такие места Священного Писания. Иаков говорит, что блажен человек, который переносит искушение. Потому что, быв испытан, он получит венец правды, который Господь обещал всем, кому? Любящим Его. Искушение, братья и сестры, это, и он даже говорит, в искушении не говорит, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам никого не искушает. Но каждый искушается чем? Увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Что такое похоть? Это некое желание, очень сильное, я скажу, плотское желание. И когда это желание у человека возникает, он, ну, естественно, начинает это желание воплощать в реальность своей жизни. Вот захотелось ему иметь много денег, захотелось иметь ему славу, захотелось ему иметь какое-то имя, захотелось ему что-то захотелось. И вот и все, и страсть такая ему взялась, и он пошел, и он прилагает старания всеми правдами и неправдами. Он добивается то, что ему кажется, плотскому человеку, ему будет приятно и выгодно. И Писание говорит, похоть же зачавшая рождает что? Грех, а рожденный грех рождает смерть, братья и сестры. Я прочитал следующее место Священного Писания, то апостол Петр говорит такие слова. Итак, вооружитесь той же мыслью, если Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Чтобы остальное время во плоти нам проводить не по похотям человеческим, но как? Но по воле Божьей. Воля Божья противопоставляется похоти человека. И если воля Божья в моей жизни, она противопоставляется похоти, то я понимаю, что моя плоть, она противится духу, а дух противится плоти. То есть моя плоть, она всегда будет противницей Божьего воли, Божьего слова и Божьего, или моего духа, который Бог дал мне родиться свыше. И когда я это понимаю, тогда мне нужен истинный суд Божий в мои дела и в мою жизнь. Я должен разобраться, я должен понять, что в моей жизни правильно, а что в моей жизни неправильно. Потому что есть пути, которые кажутся человеку какими? Прямыми, но конец их смерть. И Давид говорит, как вожделенные суды твои, Боже. Я сам себе думаю, как вот он же вожделенные суды твои, Боже, а не вожделение золота и множество золота отборного, слаще меда и капли сота. Я думаю, Господи, Давид, зачем тебе суды? Я вообще хочу от судов подальше держаться, знаете, чтобы там, не дай Бог, чтобы, особенно на определенной скамье, скажем так. А он говорит, а мне вожделенные суды. Почему? Потому что когда я вижу, как решает Господь в определенных вопросах, как Он взвешивает то или иное действие, я могу это приобрести и принять для себя, что мне как не нужно поступать в этой жизни. И если Бог говорит о том, что жизнь человека, его похоти, его желания, они становятся противниками Божьей воли, то мне нужно эту похоть что делать? Умерщвлять. Я не могу с ней договориться. Я не могу ее оставить. Слушай, оставляю тебе 5%, и ты меня больше не трогаешь. Нет. Твое человеческое, мирское, оно должно умереть раз и навсегда. И в этой пустыне, как мы уже сегодня говорили, это человеческое, земное, плотское, оно умирает, потому что тебе там уже вообще ничего не хочешь. Вроде бы ты и добился, а оно тебя не радует. Вроде бы и здесь успех, но оно не то. Причина одна, как же сегодня мы слышали, Бога нет в твоей жизни. Я был недавно на Дом общения, и там молодежь читала книгу Екклесиаста, как уже сегодня мы слышали, и там все сразу задают вопрос. Там за одного человека, который прожил жизнь. И написано там, Екклесиаст говорит, вот человек прожил жизнь, родил 100 детей, построил дома, все. И во всем этом ему не было наслаждения. То я говорю вам, я уже своими словами, выкидыш счастливее его. И она задает вопрос, а почему так? Почему вот вроде бы человек жил, родил детей, строил дома, как-то зарабатывал? Ну, это же обычная жизнь человеческая, скажем так. Обычного земного человека это жить, стараться помочь детям, все. Но если он не имел в этом всем наслаждения, то выкиды счастливее его. Я так, знаете, я запоминаю эту книгу Екклесиаста, я говорю, вспоминаю вторую главу, и там есть один стих такой. Интересный стих, он мне так очень сильно запал в сердце. И там написано, Екклесиаст говорит, кто может есть и пить и наслаждаться без него, без Господа? Вы понимаете, это невозможно. Сколько бы у тебя не было денег, сколько бы у тебя не было каких-то привилегий, славы, как бы про тебя не думали, это не принесет тебе никогда. Это такое обманное наслаждение. Тебе кажется, когда ты добьешься, оно вот тебе все, наконец-то ты чего-то добился. Нет, оно обмануло тебя, оно как горизонт. Знаешь, ты вроде бы подошел, оно опять далеко стало от тебя. Но когда в жизни человека есть Бог, это совершенно по-другому, братья и сестры. Это человек, который может радоваться во всех своих обстоятельствах жизни. У него хорошо, у него есть дети, у него все прекрасно, он славит Господа. Его ноги забили в колоду, его избили, за имя Господа посадили во внутреннюю темницу куда-то туда глубоко. А он и в полночь будет славить Господа, потому что он с Богом, он исполняет волю Божью. Я не по-человечески туда пошел, я не подумал своим разумом, меня Бог сюда послал. А если Бог меня сюда послал, значит, я исполнил волю Божью. А раз исполнил волю Божью, то вхожу в радость Господина своего. А если вхожу в радость Господина своего, то полнота радости пред лицом твоим. Там нет ничего драгоценнее и прекраснее, чем исполнять волю Божью. И человек, он радуется, он поет. Но когда человек вроде бы по-земному всего достиг, а у него нету песни, его нету ничего, не радует его. И человек потерял очень многое. И вот об этом рассуждая, братья и сестры, о похотях, написано в Римлянам, есть такой стих Писания, «И попечение о плоти не превращайте в похоти». Вот интересно. Вы когда-нибудь пели песню «С тобою горе, как не горе»? Вот это, я думаю, вы все знаете. А вы пели, я вот как-то пел ее недавно, и так вот сам себя споймал. И там есть такие слова: «Имея пищу и одежду, я никогда не унывал». Вы пели, да? Я думаю, все пели. Ну, может, кто-то не пел, не знаю. А вы вот честно пели вот так вот: «Имея пищу и одежду, ни гроша в кармане, но я не унываю, ведь со мной Господь». Ну, думаю, будем честными, не будем поднимать руки и спрашивать, кто действительно так искренне считает, что он не унывает без гроша в кармане. И это, братья и сестры, правда. Но может прийти такое время, и когда у тебя не останется ничего, но у тебя будет Господь. И это будет сила твоя и крепость твоя. И Аввакум говорит: хоть бы не стало овец в загоне, и виноград не дал плода, а я все равно буду радоваться о своем Господе. И в этом есть сила. Потому что живем ли мы, умираем, мы всегда Господни. И вот вы знаете, братья и сестры, похоть, я вам скажу простыми словами, это эгоизм. Любая похоть – это эгоизм. Это желание человека, направленное на собственное удовлетворение своего тщеславия, своих каких-то потребностей, удовлетворение самого себя. Вот это похоть. И когда человек, он живет, и он старается что-то заработать, что-то сделать, или залазит что-то, он пытается удовлетворить самого себя, и все, что в мире, это что? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Бога, но от мира сего. И весь мир сегодня строит: слушай, живи для себя, не думай ни о ком, бери от жизни все, что ты, куда ты, ну, все для себя, и все, вы знаете, и мир. И как я уже прочитал во втором послании, чтобы мы удалились от господствующего в мире, что? Растление похотью, растление по всему, братья и сестры, лицу земли. И вроде бы люди как-то пытаются это сдержать, но оно не получается. Почему? Да потому что эта похоть, она влечет удовлетворение самого себя, своих «я». Женился человек, не понравилось, что-то не подошло. Раз, все, следующий, второй раз, третий раз. Одно такое свидетельство одного брата, он говорит, разговаривал с одним человеком, который был женат очень много раз. И он говорит: слушайте, если бы я знал, что мои последующие жены будут с таким же характером, как первая, то я бы с первой не разводился бы. Говорит, вы знаете, все плохо. Но когда, братья и сестры, человек, он начинает отвергать самого себя, свое «я». В понедельник, кто был в воскресенье утром, была проповедь. И я так, знаете, слушал ее. И так еще раз и еще раз, ну, в своих переживаниях определенных. И там идет такие слова. Брат просто читал так спокойно: кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. И я для себя, братья и сестры, вновь и вновь. Мне было определенные трудности, такие переживания. И опять как бы Бог проговорил ко мне: ты вообще хочешь идти за мною? Я говорю: Господи, конечно хочу. Я помню, как ты меня однажды за собой позвал. Отвергай себя. Свои обиды, свои боли, свои понимания, свои представления, отвергай их. А доверься мне. А знаешь, что я тебе дам? Что? Крест. и на Голгофу за мной. Ты готов? Господи, готов, но больно. Как в одном псалме поем, чего ж ты плачешь? Господи, болит. Господи, тяжело, но я хочу идти за тобой. И в этой пустыне Бог очищает тебя от твоего «я». Почему люди кричат? Вы когда-нибудь думали? Потому что хочешь что-то доказать, правда? Вот человек стоял в очереди, отошел, ты, например, в магазине подошел, ну ты ж не знал, подошел, и он приходит, он говорит, что отсюда стаду, я здесь стоял. Ну что в ответ можно сказать? А тут написано, что ты тут стоял. А докажи, что... Ну, и в ответ. И вот, и все, и вот вам, ну, небольшой скандал. И вы знаете, братья и сестры, он просто хочет доказать что-то. Но человек, который смиренный, когда ты тут стоял, пожалуйста, проходите. И вот это простая ситуация, братья и сестры. А сколько таких ситуаций есть у нас дома? И блажен тот человек, который вечером, преклоняя свои колени, наедине с Богом, он плачет, он сокрушается. Господи, я не смог промолчать сегодня. Я не смог здесь, я не смог, у меня не получилось. Боже, моя эта похоть, мое вот это желание, как бы себя показать, не дать себя унизить. Вы знаете, вот это наша гордость такая, как только нас где-то задели, нас сразу, раз, ну как, я не могу дать, чтобы про меня так думали, я не могу согласиться с этим, защитить себя и так далее и тому подобное. Братья и сестры, это наше «я». Написано, что Иисус, страдая, не угрожал, но все предавал то в руки Отца Небесного. Его всячески неправедно засловили, но он не открывал уст своих. Братья и сестры, это нам нужно научиться. И когда мы говорим даже за любовь, мы должны понимать, что мы должны любить того человека, который порой нас унижает, который нам несправедливо относится. Вот к нему мы должны научиться проявлять любовь. И если мы не научились любить нашего врага так, как это должно, братья и сестры, то я думаю, что мы так и не научились любить ближних своих. Потому что враги человеку кто? Домашние его. И когда ты об этом рассуждаешь, и когда ты об этом думаешь, братья и сестры, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, мир показывает тебе определенную картинку. Это желанная, красивая, вроде бы не, даже безобидная может быть. Когда-то Лот увидел определенную картинку. Ему Авраам говорит, слушай, ты налево, я направо, ты направо, я налево, выбирай. Он вышел, так, куда бы поехать жить? И смотрит, а там земля Содомская и Гоморская. Она как сад египетский, как земля египетская, как сад Господень. Знаете, такой, земля египетская всегда есть духовный образ этого мира. Вроде бы и хорошо, как с Господом, и вот такое, знаете, смешение и с Богом, и вроде бы и мирского много. Ну ничего, поставил вначале шатры свои возле Содома, а потом уже и в самом Содоме начал жить. И вы знаете, братья и сестры, написано, что этот праведник каждый день мучился в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные. Но выбыл выбор определенный, чего ты выбираешь в своей жизни. И когда мы говорим за Содом, в чем грех Содома? Не в том, что, конечно, это тоже грех, то, что они ходили вслед за иной плотью. Но я не об этом хочу сказать. В книге Иезекииля очень конкретно сказано, вот в чем гордость, грех сестры твоей Содомы. В гордости, в пресыщении и в том, что она не подавала руку нуждающимся. Все началось с гордости. Все началось с того, что он там земля египетская такая, как сад Господень. Он посеял 1000, пожал 100 000. Хорошо, покойся, душа, на многие годы у тебя там осталось. Слушай, другие работы уже-то пытаются, они концы с концами сводят, как-то на Бога, а у меня все хорошо, зачем мне это? Дальше гордость, пресыщение. Ешь, вроде бы доволен, все вроде бы кажется, многие так живут. Потом, когда пришло пресыщение, тебе делать нечего стало. Ну, надо же как-то удовольствие в этой жизни сказать, что и то начинаешь пробовать, и мысли начинают говорить, а то, и начинают многое пробовать, а потом что? А потом пренебрежение бедным, и потом пускается человек во многие похоти вредные и греховные, те, которые не приводят человека. От чего? Да просто от того, что человеку стало в кавычках хорошо жить на этой земле. А если бы он искал Господа, если бы он понимал то, что меня благословил сегодня Господь, это не есть мое, это Бог мне дал. Я могу взять свою часть, а дальше отпустить по водам, и он придет ко
еще мне через многие годы. Может быть, не в таком, знаете, даже количестве, а может быть, духовно, да неважно. Я буду искать Господа, когда Он базируется не на земных вещах, когда Его Бог не является чревом, и Его слава не является в славе, и в сраме. И Он не мыслит о земном, Он мыслит о духовном, Он мыслит о небесном. И Он борется со своей похотливой этой натурой, со своей, который хочет своего, своего я. Но те, которые Христовы, что они сделали со своей плотью? Распяли плоть свою со всеми ее страстями и похотями. У них уже не осталось своего я. У них живет Христос. Но если Христос живет в вас, то тело что? Мертво для греха, но дух жив для праведности. И мы можем сегодня проверить, как сильно Христос живет в нас. Я мертв для греха, а дух жив для праведности. И это, братья и сестры, не просто, что я как-то себя заставляю, как-то нет. Оно само идет, оно само выбегает из тебя. И посему блажен человек, который переносит искушение. Когда приходит искушение в твою или мою жизнь, взвешивай все на Божьем слове. Если ты не можешь разобраться, обращайся к Богу, Он поможет тебе разобраться. Если ты не можешь сказать: «Я, Боже, я не понимаю, это добро в моей жизни или нет», ты мне скажи: «Боже, потому что я не понимаю, потому что Бог, может быть, это мои мысли, это мое желание определенное, оно меня влечет к определенным вещам. Боже мой, я не могу понять, только ты мне нужен». И когда, братья и сестры, я могу в своей жизни засвидетельствовать, когда ты не один или не два раза так молился, когда ты не знал, как поступать, у тебя были хорошие мысли, правильные мысли. И никакой бы человек, возможно, бы не осудил тебя за твои поступки, за твои намерения, за твое желание. Но Бог знает сердцеведение, знает истинное положение вещей. Почему ты идешь туда или сюда? Почему ты поступаешь так или иначе? Куда ты хочешь ехать жить? Только Бог знает истинное намерение сердец. Если твоя везде, в этих твоих желаниях, попытках заработать, свое я и так далее и тому подобное, это 100% похоть. Твое внутреннее желание, гордость твоя, которая влечет тебя. Но когда у твоего желания есть одно, это чтобы имя Божье прославилось, тогда ты поступаешь по-другому. Тогда, знаете, как Бог будет прославлять свое имя? Он поведет тебя туда, куда тебе не нравится, и будет делать то, что тебе вообще неприемлемо. Он будет смирять тебя, чтобы когда придет слава Божья в твою жизнь, ты никогда на эту славу Божию не рисовал себя рядом с делами Божьими. И я там был, там Бог делал, и я там был, знаете, и я там был. Нет, ты скажешь в своей жизни: вся слава принадлежит Богу. Я так, знаете, рассуждаю о Божьем Слове. Я так сам себе иногда так рассуждаю. Вот Давид убегает однажды от Саула, приходит к нему дом, все родство, его братья, его, они идут к царю Моавитскому. И он говорит: «Побудьте здесь все, пока я узнаю, что сделает мне Господь». И он находится в безопасном месте. Ну, кажется, ну, хорошо, да мы все, наверное, посоветовали Давиду: «Давид, не раздражай своего тестя, иди в безопасное место, и там живи». Ну, не надо вам быть в одном месте, скажем так. Приходит прозорливец Гад и говорит: «Давид, не оставайся здесь, а иди в Иудею». Куда? Туда, там, где меня хотят убить? Вы, ну, знаете, этого сосуда, не знаю, сказать: «Ты неправильно, ты что, ты не то». И люди, которые ходили с Давидом, говорят: «Слушайте, куда мы пойдем?» И дальше Давид, я уже вкратце, братья и сестры, просто передам мысль, как Бог учит. И идут они в Иудею и доносят Давиду, что на Кииль напали филистимляне и расхищают гумно. И там был священник, он говорит: «Слушай, священник, давай ефод. Давай, иди, Господи, прогонишь». Иди и прогонишь. Приходит Давид в Кииль, разгоняет всех этих филистимлян, победу Бог дает. Саул услышал, что Давид приходит, что Давид пришел в Кииль, говорит: «Все, он попался, он в городе, я точно приду и возьму его». И услышал Давид, что Саул идет к нему. И он берет опять ефод и задает Богу вопрос: «Боже, придет ли себя сюда Саул?» И Бог говорит: «Придет. А выдадут ли меня жители Кииля?» «Выдадут». Вот с каким сердцем нужно оттуда уйти, чтобы никому ничего не сказать? Я вам пришел, я вам помощь сделал. Я вам помог, вы бы без гроша бы здесь остались, без меня. И вдруг за все то доброе, что я делал, вы меня выдадите врагу моему. И он уходит оттуда, и там дальше опять, когда он приходит в пещеру, опять Саул, он отрезает часть одежды, ему плохо на сердце становится. Я понимаю, братья и сестры, что во всех этих обстоятельствах Бог учил Давида не воздавать злом за зло или ругательством за ругательство. Мы попадаем в разные обстоятельства. И порой наша похоть, я опять же говорю, эгоизм. Подумайте о любом грехе. Любой грех направлен на самоудовлетворение своего «я» и своих потребностей плотских. Он направлен на удовлетворение самого себя, моего «я», моих каких-то эгоизмов. Он все мне, для меня и мое. Все, по-другому не может быть. И когда человек начинает оставлять эгоизм, он становится более тихим постепенно. Бог совершает работу его жизни. Он становится степенным. Он становится не крикливым, он становится не бийцей, он становится не пьяницей, потому что эти все вещи направлены для удовлетворения, как я уже опять повторяю, самого себя. Он становится таким человеком, который старается жить для Бога, а не для своей плотской натуры. И впоследствии Бог совершает эту работу в жизни человека. Но когда человек противится, вы знаете, братья и сестры, Бог ничего не может сделать в такой ситуации. Бог может спасти, да, но Бог хочет и прославиться в жизни человека. А чтобы прославиться Богу в жизни человека, человеку нужно очень глубоко и глубоко смириться под крепкую руку Божью. Мы будем молиться, братья и сестры, сейчас. И мое, скажем так, проповедь, мое желание было не в обличении прежде всего, а как дать вам пищу для размышления. Еще раз повторяю стих. Блажен человек, который переносит искушение. Когда ты встретился со своей похотью, потому что искушение в похоти твоей, тебе нужно это перенести или по-другому победить. Тебе нужно это умертвить в своей жизни. Потому что, быв испытан, он получит венец правды, который обещал Господь кому? Любящим его. И вот в этом искушении, в борьбе со своей плотью, действительно проявляется, ты любишь Бога или ты любишь себя? И когда-то в Откровении Бог скажет за одних людей, эти люди не возлюбили души своей даже до смерти. Я люблю тебя, Господь, и я хочу проявить тебе верность. Вначале в маленьком, небольшом. Я буду стараться дома поступать по-твоему. Потом Бог даст больше, 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 больше. А когда уже придет выбор, жизнь человека, это очень серьезный выбор, он выберет во славу Божью. Потому что он уже не возлюбил свою душу, он возлюбил Господа. Братья и сестры, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Ничего в этом пользы нет. Но кто отдаст душу свою ради Христа и Евангелия, тот приобретет все. Давайте, вставши наши ноги, будем молиться. Аминь. О Господь! Я благодарю Тебя, я величаю Тебя, я прославляю Тебя за Твое Слово. Слово Твое, как меч обоюдоострый, который проходит до разделения души и духа, составы и мозгов, и судит намерения и помышления сердечные. Ты, Господь, сегодня взвешиваешь нас на весах Твоих, на весах Твоего Слова. И Слово Твое говорит, что неверный вес – мерзость пред Тобою, но правильные гири угодны пред Тебя. Господь Иисус, мы можем часто взвешивать себя и не видеть наших истинных смыслов, мотивации наших поступков, наших дел, того, что действительно нас влечет, Боже мой, но порой Ты приходишь в нашу жизнь, и Ты расставляешь все по своим местам. Ты истинный свет, при свете Твоем мы видим свет, Боже мой. Заповедь Твоя светла, просвещает очи. И когда Твоя заповедь, она приходит в жизнь нашу, мы видим наш эгоизм, мы выше видим нашу испорченность, нашу негодность, и как много мы противились против Слова Твоего и жили для самого себя, Боже мой, но мы не хотим оставаться так. Мы хотим смиряться под крепкую руку Твою. Мы хотим доверять судьбу нашу и жизнь нашу в руки Твои. Ибо написано в Слове Твоем, что Ты гордым противишься, а смиренным даешь благодать. Аллилуйя! Аллилуйя, Боже мой! Но как мало сегодня стало этой благодати, потому что человеческое я, потому что, Боже, разбогатели и ни в чем не имеем нужды, а на самом деле, Господи, мы жалки, нищи, слепы. И Ты сегодня предлагаешь для нас обратиться к Тебе. Обратиться за гормонолаузен, за мазью, чтобы глазную мазью помазать очи наши, чтобы видеть, чтобы одеться, чтобы не было видна нагота, срамота наготы нашей гормонолаузен, чтобы обогатиться тем золотом, которое Ты даешь. А это золото, это вера Твоя. Аллилуйя! Ирфин тарамина скимена кромен тарабадаламина лебедеглаузен. Боже мой, камине фрумена лаузу, избавь нас от нашего, Господь, неправильного мышления, от нашего комментара бадалаузу, неправильных взглядов, от наших человеческих комментаров бадалаузу, решений и пониманий, Боже мой, избавь комментара бадалаузу, и дай нам, Романа Лаузен, верный взгляд комментара бадалаузу, основанный на слове Твоем, комментара бадалаузу, чтобы мы, Романа Лаузен, видели прежде всего, бадалаузен, бревно в нашем глазу комментара бадалаузу, и старались избавиться от него. И когда мы избавимся от него, тогда мы и увидим, как избавиться, Романа Лаузен, от сучка в глазе брата нашего, Иисус, Романа Лаузен. Ты видишь, Господь, Романа Лаузен, как эта похоть, она сегодня, комментара бадалаузу, увлекает многих молодых людей, увлекает старших, комментара бадалаузу. Многие комментара бадалаузу идут путем Каина, Романа Лаузен, воздубившим зду неправедную, как Валаам, Романа Лаузен, и в Романа Лаузен в упорстве своем погибают, как Корей. Боже мой, Ты желаешь сегодня, чтобы мы исполняли волю Твою, исполняли слово Твое, Романа Ламина и Глауза. Ты никогда не согласишься с нашей плотской натурой, комментара Романа Лаузен, ибо Ты уже вынес ей, Романа Лаузен, приговор, и для нее является приговор, это смерть, комментара бадалаузе, ибо кровь и плоть Царствия Божия не наследуют, комментара бадалаузе, но Романа Лаузен наследуют рожденные свыше, аллилуйя, ирвиде клаузен, те, которые Ламина и Глауза не возлюбили души своей даже до смерти, те, которые исполняют слово Твое, те, которые исполняют заповеди Твои, те, которые отвергают себя, те, которые распинают свою плоть со всеми ее страстями и похотями, которые отдались, Господь, в руки Твои, те, которые проходят пустыни, трудности, переживания, и во всех этих пустынях и трудностях они славят и величают Тебя. Аллилуйя! Скиминта Романа Лаузен. И я прошу Тебя, Боже мой, пусть это слово, оно совершит работу в сердцах народа Твоего. Может быть, кто-то увидит свое «я», свое плоское желание во многих вещах, Боже мой, и захочет с этим бороться, и захочет это умерщвлять. И я твердо верю, знаю, что Ты поможешь в этом. Тебе, Господь, да будет за все хвала и слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.